Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас в гостях учредители и руководители Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Сегодня наши гости расскажут о юридической, научной, общественной и образовательной деятельности АПДКС, а также о ее проектах. Поговорим про анкетирование, трофейную книгу. Ребята расскажут о встречах с ветеранами, о проводимых мероприятиях, фестивалях, просмотрах фильмов и других массовых мероприятиях, о просветительной и научной деятельности. Сегодня у нас в студии на связи из Севастополя будет Дмитрий Залютаев, вице-президент АПДКС, Вячеслав Кулешов, тоже один из создателей и вице-президент АПДКС, Олег Кузьмин, тоже один из учредителей, Александр Иванович Радашевский из Севастополя. Также в конце мы услышим руководителя АПДКС Геннадия Приходько. И у нас также на связи будет включение, будет Евпатория и Олег Пономарев, руководитель представительства АПДКС в Евпатории. Ну, уже сейчас у нас, в принципе, все как бы здесь, все на связи. Друзья, я вас очень рад приветствовать в нашей виртуальной студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Всем привет. Надеюсь, нас нормально слышно. Ну что ж, начнем. От себя скажу, что с самого первого дня существования Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя мы у нас на Водолаз Радио с ней поддерживаем тесный контакт. Как только вообще АПДКС родилась, тут же Игорь Тамойкин, который является одним из тоже ее руководителей и создателей, прислал нам об этом сразу сообщение. Мы его разместили у нас на форуме. И с тех пор, в общем-то, стараемся следить за деятельностью АПДКС, потому что нам представляется, что эта деятельность очень нужна и важна подводным охотникам. Ну, также и ребята, ее представители, создатели, учредители и руководство, они у нас есть практически все на форуме «Водолаз Радио», тоже по мере возможности стараются рассказывать о своих делах и держать подводную общественность в курсе. Ну вот сегодня наконец-таки случился тот день, когда АПДКС у нас в эфире, и мы непосредственно от создателей и руководителей этой организации узнаем все в подробностях о том, для чего была создана эта организация и какой полезной деятельностью она занимается. Начнем, ребята.
Да. Добрый вечер, Александр, добрый вечер, слушатели. Ну, с чего начать, да? Наверное, с того, как возникла АПДКС и для чего она возникла.
Да, так, для начала. У нас сейчас Дмитрий Залютаев в эфире, да?
Да, добрый вечер, это Дмитрий.
Да, Дмитрий, ну что ж, мы вас слушаем. Давайте на «ты», кстати, предлагаю сразу всем, чтобы не путаться, если возражений нет.
Хорошо. Угу. Ну, если кратко предысторию изложить, то, наверное, не секрет, что в Севастополе уже действовала организация до этого, причем не одна. Был клуб-магазин «Экстрим», в котором очень долго подводные охотники собирались на протяжении большого времени. Это было такое клуб по интересам при магазине, где постоянно люди обменивались какими-то последними сведениями о рыбе, информацией там, про погоду, про, ну, обо всем подводно-охотничьем, что волнует охотников. И магазин был как бы центром, в котором люди могли обменяться информацией, получить последние сведения о снаряжении, ну и так далее. Кроме того, со времен Украины у нас было такое наследие, что все охотники должны были быть обелечены. Так вот, так сложилось, что необходимо было объединяться подводным охотникам под какую-то общественную организацию, чтобы делать себе удостоверение. У нас в городе была организация «Акватикус», которая объединяла охотников, выпускала вот эти вот удостоверения, чтобы можно было без проблем охотиться при Украине и общаться с надзорными органами. Ну и кроме того, эта организация, она была не просто ради корочек, она делала немало полезных дел. Еще с того времени проводились такие полезные мероприятия, как информирование судоводителей о том, кто такие подводные охотники, о том, что если где-то на акватории существует буй, то это значит, там кто-то ныряет, и надо уважительно объезжать его стороной и так далее. Вот. Ну и когда произошли все известные события по присоединению Крыма и Севастополя в Россию, то те активисты, которые уже были, и причем не только из молодежи, но и из старшего поколения, собрались и вот решили продолжить, скажем, такую общественную работу, тем более, что мы знаем, что и в России не так хорошо все обстояло с подводной охотой, существуют определенные тенденции к ее запрещению. Ну и чтобы предвосхитить и, скажем так, положение подводной охоты в Крыму и в Севастополе упрочить, да, решили создать организацию именно уже в правовом поле Российской Федерации. Встретились вот такие люди, как Приходько Геннадий Анатольевич, это вот один из основателей клуба магазина «Экстрим». Тамойкин Игорь Юрьевич, всем известный, который неоднократно уже давал, наверное, все его знают, интервью на «Водолаз радио». Вот Кулешов Вячеслав, Радашевский Александр Иванович, это вот наш представитель наших ветеранов. Я, Кузьмин Олег, ну, в общем, много людей собрались и решили, там, собрались и так поговорили, ну что, будем там что-то делать, только вот если будем, то будем там по чесноку делать, то есть там не просто так да, ради формализма, а действительно заниматься чем-то таким полезным для всех и так далее. Ну, сказали, да, будем, и перешли сразу же к тому, чтобы создать организацию, перешли к юридической составляющей, написали устав, изложили там цели и задачи. Основной целью положили как бы защиту прав и свобод подводных охотников, ну и параллельно там много задач. Развитие подводной охоты, фридайвинга, потому что мы к тому времени уже о нем знали, яхтинга, ну и всем связанным с морем, и все, что вокруг моря крутится и вертится. Вот. И где-то вот в мае-июне 2014 года сформировали устав, отнесли его с помощью наших там помощников-юристов, его отполировали немножко, отнесли в Минюст, зарегистрировали и создали ассоциацию. Вот если так коротко ее создание.
Отлично. У нас, кстати, у нас здесь нас слушают из Крыма, из Алушты, из Евпатории. Вот, у нас на связи ребята из самых разных городов. И я, кстати, скажу, что в процессе подготовки к программе я общался с ребятами, вот в частности из Питера, представителями нашей подводной братии. И мне сказали, что сейчас вообще очень большой интерес есть к клубному движению. Есть огромный интерес к тому, как это все организовывается, и ваш опыт поэтому будет, я думаю, очень важен и интересен.
Ну, мы всегда готовы поделиться опытом, но самое основное это то, что вот должен быть такой костяк, который будет тянуть на себе как локомотив основные мероприятия, да, и будет организовывать всех других, потому что если нет, скажем, настоящих буйных, да, то все это дело потихонечку там тухнет и замедляется. Да? То есть нужен такой костяк, который, вот, кстати, в Севастополе исторически так организовался, потому что со времен еще советских, да, и Крым, и Севастополь, это был такой центр подводной охоты, ну и вообще такой подводной деятельности. Потому что еще здесь, ну вот может там Александр Иванович потом поточнее расскажет, здесь создавался и ПРОН, да, здесь проходили первые чемпионаты по подводной охоте. И поэтому, благодаря этому, как бы сформировался такой, скажем, костяк, который старшего поколения, за которым потом подтягивалась молодежь и так далее. Очень, очень большое, раньше, по крайней мере, было в Керчи и Феодосии, очень много охотников было. Тут Александр Иванович расскажет про это. Там тоже очень много таких подводных охотников хороших. Вот у нас там Ткаченко Ярослав Вадимович, он возглавляет охотников Феодосии. Вообще вот в каждом городе крымском, да, существует такой костяк, в котором, вокруг которого начинает нарастать, скажем, вся подводно-охотничья жизнь. Как правило, этим являются либо какие-то выдающиеся охотники, таким вот представителем, напротив которого концентрируются, либо какие-то магазины подводно-охотничьего и спортивного снаряжения. Вот как, допустим, в Симферополе Подсухин Юрий, да, у него там есть магазины, тоже он как клуб вокруг подводных охотников, вокруг которого люди обмениваются опытом, встречаются И вот, вот эти все активные люди в разных городах, они все друг друга знают, и они понимали, да, что вот если мы будем вместе, то мы будем сильнее и сможем жизнь подводной охоты сохранить и сделать ее интереснее для всех, собственно говоря. Вот. Ну и кроме того, помимо того, что защищать подводную охоту от прочих, от нападок разных и так далее, была еще идея донести как бы до молодого поколения, до общественности, что подводные охотники — это не какие-нибудь браконьеры, которые там лупасят эту рыбу направо и налево, а что это люди, которые придерживаются определенного образа жизни, да, то есть определенной философии. То есть они, кстати, очень, большинство подводных охотников, они очень бережно относятся и к природе, да, у них философское такое отношение. То есть большинство подводных охотников не стреляет мелочь, да, не берет там лишнюю рыбу. То есть люди, которые охотятся давно, да, они понимают, что им и завтра приходить в это море, на эти места. И если ты будешь неаккуратно относиться и небережно к природе, то завтра просто будет очень грустно приходить на эти места, где раньше было много рыбы, было интересно. Поэтому вот такое вот еще, скажем, пропаганда правильного отношения к подводной охоте и информирование общественности о том, что подводные охотники – это не браконьеры. Конечно, случаются и в нашей среде, и среди рыбаков тоже люди, которые, скажем, ну, варварски относятся и, там, как к природе, там, и берут как не в себя, да, много рыбы. Но это единичные случаи, и, скажем, такие люди встречаются как в рыбалке, так и в охоте. Это не характерно, скажем, для какого-то единственного увлечения. Вот. И основная идея — донести, что подводные охотники — это такие же рыболовы-любители, которые просто любят свое хобби и периодически, кстати, очень даже не часто, да, выходят в море и пытаются взять свою рыбу там. Ну, собственно говоря, вот об истории создания все. Как только она возникла, сразу же мы стали действовать в этом русле. Да? Попытались сразу же начать просвещение и сами узнавать побольше, да, по правовому полю, в котором мы существуем. Вот. И информировать об этом всех подводных
охотников. Ну и наследство досталось такое вам не очень, в общем-то, легкое и хорошее, потому что вам тут же пришлось столкнуться с запретом, с внесением в Красную книгу практически всех видов черноморских рыб, плюс правила рыболовства для Крыма какие-то совершенно тоже драконовские были приняты, в отличие даже вот от правил для от правил, которые используются вот у нас на Черноморском побережье Северного Кавказа. То есть сразу же вам пришлось браться за дело по отстаиванию прав охотников.
К сожалению, это действительно так, Александр. У нас в наследство от Украины досталось жесткое законодательство. Последние годы, которые были в Украине проведены, была запрещена охота на всю рифовую рыбу практически. То есть рябчик был в Красной книге, зубарик в Красной книге, горбыль тоже был запрещен к поимке. Фактически охотникам осталось только кефаль, луфарь, ну и такие-то редкие рыбы, как там, пиламида, еще более редкие, там сальпа, дорада и лаврак. Фактически вся остальная рыба, да, наиболее многочисленная, по непонятным нам причинам была запрещена. Вот. Начали вы с этим делом разбираться, откуда пошли такие запреты, чем они обоснованы и так далее. И вся эта, все эти запросы, которые мы формировали, отправляли официально уже от снов собственной организации, мы стали отражать на нашем сайте, который доступен всем желающим, они могут почерпнуть там информацию, все запросы, которые мы отправляем.
И ответы, ну да, которые... у вас очень-очень грамотный, кстати, сайт, там очень хорошо сегментированы виды вашей активности все. В частности, здесь очень много информации, во-первых, о том, что вы уже сделали, о том, что вы планируете сделать, о том, какие мероприятия проводятся, какие соревнования планируются. Здорово, это все очень грамотно. И единственное, что я могу сказать, что вас очень мало в соцсетях. Ну вот, по крайней мере, там, где огромное количество охотников собирается, это вот в первую очередь группы ВКонтакте, есть достаточно массовые группы, вот там вас маловато. А так в целом в интернете вы представлены неплохо.
Но мы пытаемся понемножку исправляться. Вот у нас есть группа АПДКС, она ВКонтакте образована. Может быть, пока просто мало перепостов из нашей группы. Куда
группы идти, потому что люди про вас вот только так и узнают.
Ну, наверное, мы же как бы, как и другие, как и все любые люди, да, не лишены недостатков. То есть, наверное, надо исправляться. Спасибо за, как бы, за критику. Мы всегда... Не, почему? Это... Ну вот, вот у нас вот Вячеслав рядом сидит, он сразу пометил себе, он у нас ответственный за, как бы, за передовые технологии, он пометил.
Севастопольцы всегда передовые во всем. Я сам из Севастополя, поэтому знаю.
Возможно, это со стороны, наверное, только виднее. Вот. Ну и, наверное, еще одно отличие, которое вот от обычных клубов АПДКС. Благодаря тому, что многие члены раньше работали в Инбюме или имели какое-то отношение к науке, то у нас очень благодаря этому, благодаря вот такому советскому наследию, очень хорошо налажены контакты с наукой. Да? И вот по научной деятельности, эту деятельность курирует у нас Игорь Юрьевич Тамойкин и Вячеслав Станиславович Кулешов. Вот Кулешов Вячеслава рядом со мной, сейчас я ему передам микрофон, и он подробно расскажет вот о таком важном аспекте нашей деятельности, как сотрудничество с наукой по разным направлениям. Вячеслав.
Да, Александр.
Да, Вячеслав, привет, привет, представься и продолжай.
Меня зовут Вячеслав Кулешов, я являюсь вице-президентом Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Значит, сегодня мне Игорь Юрьевич Тамойкин передал, поручил рассказать про науку. То есть я, как и ну, вместе с Игорем Юрьевичем, ну, имеем кое-какое отношение к науке. Значит, он работает сейчас в Институте природных технических систем в Сочинском, в Севастопольском филиале, а я работаю, собственно, в Институте морских и биологических исследований, который ну, раньше назывался Инбюм. И с ним вместе вот мы, скажем так, связываем подводную охоту, вообще всех ныряльщиков и, соответственно, официальную науку. Значит, в продолжение того, что сказал Дмитрий Леонидович, значит, ну вот начали мы, вошли в российское поле, да, то есть в первое время все было разрешено, то есть на нас просто распространили правила Азово-Черноморского бассейна, и не было никаких запретов, было все так же, как в Краснодарском крае, но буквально в течение где-то года, к лету 2016 года, внезапно обнаружилось, что, ну, внезапно обнаружили, что как ЮПНИО, это Киевский отраслевой институт, ну, подал в Минфос, занимается особенно выработкой этих рыболовства в Золочено-Морском бассейне, свои предложения. И свои предложения они основали на тех запретах и на тех ограничениях, которые были наложены на подводную охоту при Украине в Крыму. И, соответственно, в середине 2015 года у нас запретили, так же, как это было в Украине, рябчика, также запретили зубаря, горбыля. То есть опять оставили нам очень ограниченное количество рыб. Единственное, что совершили небольшую ошибку, оплошность, и запретили их только в Республике Крым. А поскольку у нас как бы Крымский федеральный округ состоит из двух регионов, то, собственно, в Крыму ты преступник, а в Севастополе совершенно нет. То есть в Севастополе можно ловить и зубаря, и горбыля. То есть и нам стало понятно, что нам надо серьезно вот этим всем заниматься, чтобы отстаивать подводную охоту, чтобы все могли нормально охотиться в Крыму, не только в Севастополе, вообще во всем Черном море, на Краснодарском побережье. Тут надо как-то к этому подходить с какими-то обоснованными предложениями. Да? То есть начали засыпать ЮКНИРО и Минсельхоз запросами. Они все на нашем сайте опубликованы. Собственно, каким образом вообще общественная организация может влиять на вот эти правила, что мы должны делать? Нам, собственно, все очень подробно по полочкам разложили. И нам стало четко ясно, что без научного обоснования существования подводной охоты каким-то образом улучшить ситуацию у нас не получится. То есть мы начали очень активно разрабатывать с тех пор две программы. То есть две научные, околонаучные, такие развлекательные программы АПДКС. Первая программа – это анкетирование. То есть анкетирование, что из себя представляет? То есть начали мы в 2014 году, то есть подводный охотник, там, фридайвер, дайвер, неважно, любой ныряльщик, когда идет в море, идет под воду, он там видит какие-то виды рыб. То есть в каком-то количестве, маленькие, большие, стая, на какой-то глубине, при какой-то температуре. встречает эту рыбу и может ее визуально определить. То есть большая она, маленькая, какая эта рыба, какого она вида. То есть все подводные охотники легко абсолютно определяют вид рыбы, то есть любой подводный охотник это подтвердит. Вот. И, соответственно, потом свои наблюдения вносит в анкету. То есть сначала она была бумажной, ежемесячной, потом мы ее переделали, усовершенствовали, сделали ее тоже бумажной, но после каждой охоты или каждого погружения. Вот. И потом активисты, людям, которым это было не безразлично, нам помогли сделать ее в онлайне. То есть сейчас у нас анкета доступна в онлайне, каждый человек может там зарегистрироваться и свои наблюдения после каждого своего погружения вносить. Ну, прям вот не вставая со стула, прям в компьютер. И эти данные напрямую, если раньше мы брали эти анкеты, собирали и отдавали ученым под акт, под расписку, сейчас это все напрямую сразу же попадает к ученым. И они с помощью современных вот информационных систем могут эту информацию систематизировать, анализировать и на ее основе уже писать научные работы, проводить какую-то систематическую научную деятельность, мониторинг. То есть вот такого на самом деле никто не делал. То есть мы на своем сайте уже опубликовали несколько научных работ. Вот. То есть сейчас вот, основная цель вообще вот этой программы это определить, что таким видам, как зубарь, горбыль, ничего не угрожает. Что они массовые, что их видят часто, что видят и молоть, и видят и крупные экземпляры. То есть у нас появляется научное, действительно по-настоящему научное обоснование того, что какие-то запреты и ограничения, они, ну, те, кто хочет эти ограничения ввести, у них, в отличие от нас, никаких обоснований нет. А у нас есть вот четкое подтверждение наших слов. Вот, значит, но это очень важно. И вот Александр Романович Болтачев, наш большой друг и соратник из Института морских биологических исследований, он уже на протяжении многих лет сотрудничает с подводными охотниками. Вот. И на основе вот этих вот данных, которые подводные охотники предоставляют, не только как анкеты, а то подводные охотники предоставляют образцы редких видов. Иногда ученые просят им какую-то рыбу редкую поймать или какой-то вид, который их интересует. Например, когда появилась крупная ставрида, там до 500 грамм ставрида появилась в районе Крыма, вот была научная, ну, такая загадка, что это такое, откуда такая рыба появилась. Не было никогда ставриды такого размера. Начали думать, это пришла средиземноморская, атлантическая, это ли-то наша местная такая растет. То есть, а кто может ее поймать? То есть, вот подводные охотники откликнулись и сразу из нескольких мест, из разных участков побережья предоставили эти образцы и провели генетические анализы, написали научную работу на английском языке, она потом на международных симпозиумах была, что вот подводные охотники такой-то, 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 поймали такой-то, такой-то экземпляр. И оказалось, что это просто наш местный вид, который при определенных условиях вот начинает такой вот бурный рост. Да, это каннибализмом начинает заниматься. Значит, и, соответственно, вторая, вот поскольку не только вокруг горбыля-зубаря все крутится, появилась вторая программа, называется «Трофейная книга». Значит, в принципе, за основу взята трофейная книга, которая вот есть у наземных обычных охотников. То есть, кто поймал самого большого лося или кабана, он вот, ему там приз, почет и уважение, запись в книге навсегда, что вот он поймал трофей. Вот. Соответственно, то же самое с подводными охотниками. То есть подводный охотник поймал выдающийся экземпляр любого вида и заполняет трофейный лист. У нас представительство ОПДКС в Крыму во всех крупных городах Крыма, то есть Алупка, Ялта, Феодосия, Евпатория, Симферополь, везде есть представительство ОПДКС, есть люди, которым тоже все это не безразлично. Они обрабатывают эти листы, фиксируют эти рекорды, а в конце года у нас есть, соответственно, фестивали, мы потом про них отдельно расскажем, открытие сезона, закрытие сезона. И вот на фестивале закрытого сезона мы ищем спонсоров, соответственно, которые призами спонсируют и выделяют, ну, награждают вот этих вот людей, которые ловят иногда выдающихся экземпляры. То есть из такого чего-нибудь интересного, вот у нас есть охотник в Симферополе Борис, он пару лет назад, по-моему, в 2014 году, выловил на фиоленте дентича на 5 килограмм, по-моему, на 5,5. Вот. То есть, ну, действительно, для Черноморья редчайшая рыба, и, ну, не маленькая, достаточно крупный экземпляр, даже по меркам Средиземного моря. И, собственно, он был, соответственно, отмечен. Вот. Сейчас вот идет борьба за самого крупного лаврака, самую крупную пиламиду, то есть людям интересно это. То есть, Поскольку я как бы не этим направлением занимаюсь, то есть этот вопрос, вот его бы очень хорошо бы осветил, наверное, Геннадий Анатольевич Приходько, но вот его, к сожалению, сейчас с нами нет. Да, то есть ближе к концу передачи... Да, то есть наверняка... Да, то есть и вот эта программа, она не помимо того, что имеет такой развлекательный контекст, она также, это очень важные научные данные, то есть рыба измеряется, взвешивается, всем этим охотникам, ну, если действительно что-то науке интересное, то они передают образцы в Севастополь в замороженном виде. То есть это тоже все попадает сразу к ученым. А ученые таких данных очень нуждаются, потому что, например, вот есть такой сайт Fishbase международный, где просто описаны максимальные экземпляры каких-либо видов рыб. Так там ёрш, например, что-то около 500 грамм, а мы все знаем, что ёрш бывает больше килограмма. То есть только подводные охотники могут такие данные дать. Вот. Ну и, соответственно, вот на основании этого идет наша борьба. То есть и только через науку мы пытаемся победить все вот эти вот нелепые запреты на ночную подводную охоту, на подводную охоту зимой, на охоту с фонарем. То есть сейчас все время идет накат на подводную охоту, и только через науку мы пытаемся отбиться. То есть, ну, у нас есть как бы противодействие, соответственно, есть проблемы, с которыми мы все время сталкиваемся. То есть вот, наверное, сейчас Олег Пономарев расскажет, вот, какая вот проблема сформировалась в Западном Крыму с ловлей кефали, да? Олег.
Да-да-да, я здесь, всем привет.
Олег, привет. Здесь сейчас у нас в эфире руководитель представительства АПДКС в Евпатории, Олег Пономарев. Олег.
Да, приветствую, спасибо. Ну, ситуация-то она довольно старая, потому что Западный Крым всегда традиционно славился тем, что кефалевые породы рыб всегда здесь не рестились. И движения в основном происходили, помимо всего прочего, весной, когда стада с южного берега двигались в наши берега Западного Крыма. Ну, наверное, похожая ситуация, как на Кавказе, вот, когда идет движение там с юга на север и наоборот. Вот. И, соответственно, осенью, когда рыба уходила на зимовку, на юг. Вот. И, в общем-то, за... Хочется отметить, последние два года, когда мы стали россиянами, количество организаций, которые вылавливают эту рыбу, стало просто неимоверно колоссальным, большим, и при всем при этом еще и некоторым образом спонсируется там государством ввиду программы по, значит, обеспечению населения там рыбными запасами. Вот. А проблема-то, в общем-то, она очень проста. Территория-то, ну, если километражом взять, она, наверное, составит где-то километров, там, ну, может быть, 250-300. Вот. И на всей этой территории находится где-то в районе, наверное, ну, 25 заводов, либо вешки, да, вот, ставки какие-то, которые вылавливают там, ну, рыбу, собственно, тоннами, десятками тонн некоторым удается. Вот. И, в принципе, что повлекло в последние года эти вылы происходили, вот, и как раз-таки... В последнее время отмечается ситуация того, что кефалевых стало значительно меньше, непосредственно самой кефали. Вот, лобан тоже очень передел, рыба обмельчала. К нам перестал приходить пеленгаз, который вот дунайский из Румынии, там с одесских лиманов. Его вообще уже, ну, собственно, не стало. Вот. И, в общем-то, охота на кефалевых стала довольно сложной. Если раньше можно было спокойно охотиться, там килограммами ее вылавливать, вот, выстреливать, то сегодня, ну, как бы это там несколько штук, может быть, какие-то небольшие там кефальки. Вот, это такая вот основная проблема. В общем-то, сказать, что с ней как-то бороться, но ввиду того, что есть там государственная программа поддержки, довольно тяжело. Вот, однако вопросы мы, конечно же, задаем по... есть ли разрешение у той или иной там какой-то организации ставить эти сети. Вот, ну, каким-то образом пытаемся там способствовать тому, чтобы охотников меньше трогали, потому что, ну, вот если по Украине, так там подойти довольно тяжело было, там на 500 метров к какому-то там рыбзаводу, вот, обычно приезжал какая-то машина там, и вот эти мужики, которые там из этих заводов сидят, тут же начинали там колеса колоть тебе, там, либо там какие-то действия там предпринимать. Вот, сегодня ситуация поменялась, вроде как к заводу можно и подплывать, и где-то в районе его там находиться. Вот, но так или иначе колеса колят до сих пор. Это вот как есть.
Да, не очень-то приятный момент.
Ну, тут вот, если как бы на территорию посмотреть, то есть у нас тут два основных, там есть Каркининский залив, Ну вот довольно мелкий такой лиманы там в районе Красноперекопска, Армянского, то есть вот там кефаль обычно не рестится. И заводы там ловят, кстати, ну, определенные виды рыб. А вот если обратиться сюда более, ну, южнее, да, как бы в район Черноморского, Евпатории здесь вот, то здесь другая как бы рыба идет и другие виды рыб, там больше лобана, например, может быть, да. Вот. И кефаль точно так же отличается там своим видовым состоянием. Вот. И, ну, и есть вот, кстати, мнение о том, что кефаль стала мористее, да, как бы ее не стало меньше, да, но она стала мористее, там, мереститься, либо ходить каким-то образом. Но все это как бы вот, наверное, да, с одной стороны, но с другой стороны, мы вроде как всегда ловили возле берега кефаль. Кефаль вообще считается, ну, там, филингаз, да, то есть рыба, которая живет там возле берега, да, то есть, там, на глубине небольшой, там, 3-5 метров, 10, может быть. Вот, то сегодня, в принципе, ее на этой глубине как бы и нет. И получается, а там глубже, соответственно, мы не ходим. Вот, и получается такая картина, что и кефаль вроде не стрелять. И сказать, что ее нет, совсем тоже не скажешь, потому что куча заводов, они что-то вылавливают. Вот. Есть как бы ситуация того, что там на пограничников сейчас все это водрузили, контроль за этими заводами там, и так далее. Но ситуация довольно смешная, количество людей, которые контролируют эти заводы, их, ну, просто там ограничено, вот, а каждому заводу там человека не приставишь. В общем, с точки зрения контроля всего этого, ну, наверное, он отсутствует, правильно сказать. Вот, и это вот, наверное, такая основная проблема, с которой, ну, не знаю, тяжело довольно бороться. Вот, это все как бы государство российское некоторым образом способствует, с одной стороны, вылову, с другой стороны, вроде как бесконтрольности некоторые. Вот. В общем, ну, проблем с этим делом вот как бы есть, хватает.
Угу. Ну, здорово, что вы все действуете вместе, сообща, смогли найти вот таких неравнодушных людей в разных городах Крыма и ваши усилия объединить. Безусловно, без этого подводная охота находится под ударом, как в Крыму, так в общем-то, и везде. Кстати говоря, вот у нас тут в чате. Вы, кстати, наш чат видите, да? Чат трансляции или не видите?
Нет, не видим, если честно.
Ну, нужно быть залогиненным в Гугле или в Ютубе. Ну, не проблема, я вам и так все вопросы из этого чата задам. Просто ребята, кто нас слушают, они здесь все у нас в чатике пишут, кто что хочет спросить. Так вот. Так, что я хотел сказать. Здесь народ не расслышал, какие рыбы все-таки в итоге оставили после вашей борьбы, теперь разрешены для охоты в Крыму. Просим, значит, повторить список.
Да, давайте я уточню. Значит, ну, наша борьба, она еще не окончена. Значит, поскольку вот эта вот Госдума, которая сейчас, этот созыв, он закончился, следующий созыв будет после выборов. И вот новые правила рыболовства, соответственно, новые правила рыболовства в Азово-Черноморском бассейне, они будут приниматься уже осенью этого года. И вот только тогда, вот в том, мы сейчас обладаем только проектом, но будущих правил, то есть он нам доступен. И там наши предложения, потому чтобы вывести под запрета горбуля и зубаря, там они, ну, хотя бы в проекте уже учтены. Значит, то есть пока ситуация сохраняется такая же, как она была на середину 2015 года. То есть в Крыму зубарь и горбыль, они ну, их вылов ограничен, запрещен. В Севастополе их вылов не запрещен. То есть на данный момент ситуация такова. То есть, и вот, значит, ну, перспектива какая? То есть перспектива, что вот осенью эти виды в Крыму и, соответственно, в новых правилах не будет понятия Крым, Кавказ, Севастополь, будет просто Черное море. И для всего Черного моря, которое вот побережье России, будут правила единые. Вот. И, соответственно, там, ну, будет все, как сейчас в Краснодарском крае. То есть не будет никакого запрета. Значит, была большая опасность, что правил мы запрет уберем, а вот Красная книга Крыма, да, то есть раньше в Украине в Красную книгу входили все эти виды. Совершенно необоснованно туда они были включены. Вот, но вот об этом Игорь Юрьевич бы очень хорошо рассказал. Значит, но была опасность, что эти виды могут включить в Красную книгу Крыма. Вот. И ПДКС приняла непосредственное участие в работе над вот этой вот Красной книгой Крыма, в ее подготовке, в комиссии представителя ПДКС участвовали по принятию этой Красной книги. В результате Красная книга Крыма получилась замечательной. Туда вошли только действительно те виды, которым действительно что-то угрожает и которые реально стоит защищать. Осетровые, красная рыба, это кумжа черноморская. Вот. Небольшие виды рыб, которым действительно может угрожать опасность именно в основном из экологических причин, а не из-за какого-то лова. Вот. А все промышленные виды рыб или виды рыб, которые являются объектами любительского рыболовства, куда относится и подводная охота, то есть они не были включены в Красную книгу. Вот. То есть поэтому...
Безусловно, это очень, очень важная деятельность и очень важный результат. Окей. Да.
Смотрите, насчет Александр Иванович Радашевский может дополнить слова Олега Пономарева насчет этих ловушек. То есть с ними ситуация достаточно серьезная, и Александр Иванович сейчас эту ситуацию разъяснит.
Добрый вечер, коллеги. Мои друзья подводные охотники, я давно занимаюсь подводной охотой, избрали меня председателем Совета ветеранов и возложили на меня обязанности заниматься ветеранской работой. Но, тем не менее, я был океанологом и работал в югропромразведке, поэтому по Кефали хотел бы добавить. В том ответе, который нам прислала Югниро, есть интересный такой нонсенс, где нам написали о том, что бессмысленно ограничивать промышленный лов в прибрежных водах кефалевых, так как кефаль нерестится в открытом море. Вот. Но при этом они напрочь забыли о том, чтобы кефаль для нереста сбивается в косяки и идет вдоль берега. Вот именно эти косяки облавливают на Тарханкуте. Именно этот лов приносит самый максимальный ущерб для популяции кефалевых в Черном море. Необходимо сохранить этот запрет, хотя бы в тот период, который был, потому что нерест кефали – процесс растянутый во времени. И ихтиологи прекрасно знают, сколько процентов этого нерестового периода нужно освободить от... ввести запрет на добычу кефали для того, чтобы эта популяция не угасала. Вот. А у нас сейчас нет запрета на промышленное рыболовство. И именно вот этот момент и наносит серьезный урон популяции кефалевых. Потому что мы против этого как раз и возражаем.
Хорошо, Александр Иванович, вы еще...
Давайте перейдем.
Да.
Потому что в вашей фразе, что Новый Уренгой нас слушает, да, там сейчас пожары, тундра горит.
Да.
Кименко, ты здесь, нет? Хорошо, мы с ним поговорим потом. Вот. Значит, когда организовали мы ассоциацию, мы приняли решение на основные направления работы ветеранов. Это делиться опытом с молодежью, это раз. Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Поэтому все наши мероприятия проходят очень дружно. Ветераны с удовольствием собираются на юбилеи, на праздники различные, День рыбака и так далее, для того, чтобы передать хотя бы тот опыт, когда наш старейший подводный охотник Разуваев Анатолий Семенович, которому в этом году уже 86 лет, начинает рассказывать, как он ловил и стрелял рыбу в 50-х, 60-х годах. И это именно в Черном море начинала Ольга Хлудова, Ольга Жукова, Джеймс Олдридж приезжал, писал, которые нас именно увлекли в этот подводный мир. В Севастополе один из первых подводных клубов был создан в Институте биологии Южных морей. Назывался он «Лангуст». Позже появились клубы ВРПО «Атлантика». Это клуб «Голубой бухты», его называют так. Организовал его Мусатов Виталий Васильевич, наш старейший подводный охотник, который до сих пор еще охотится. На соревнования в «Голубой бухте», которые начинались с празднования 9 мая, собиралось до 50 человек. В Институте биологии Южных морей мы собирались на Фиоленте и... собирались тоже компании по 30-40 человек и стреляли либо рыбу, проводили чемпионаты. И все ветераны с удовольствием вспоминают эти времена, когда рыбы было гораздо больше, чем сейчас. Вот. Ну, естественно, для того, чтобы привлечь молодежь, вы помните, как мы начинали охотиться. Это заниматься подводными делами. Это были книги Жак-Ива Кусто, Джеймса Одриса по подводной охоте и по водолазным делам. Вот. Одни из первых клубов, которые были созданы в Севастополе, я уже сказал про лангуст, это был про лангуст и Атлантику. Это был клуб «Манта», который создал Чикин Аркадий Михайлович, наш севастопольский подводный охотник, писатель, который выпустил книги «Подводная охота» и «Подводная фотография» и «Морские дьяволы», то есть целую серию книг, посвященных подводной тематике. Это были клубы, которые... Клуб «Юность» располагался на улице Героев Севастополя. Руководитель был Муранов. Вот. Потом подводный клуб «Акванавт», фотографирование, который находился на проспекте Октябрьской революции. Руководил клубов Милованов. Тренером секции был Герман Муранов. Вот. Клуб подводного плавания «Катран». Руководитель был Шатний. Располагался на мысе Хрустальный. Клуб «Нормен», руководитель Наталья Крайнова, вот, которые и с подводными охотниками работали и так далее. Вот, один из первых охотников у нас был Евгений Павлович Недоруб, который еще в 50-х годах делал самодельные ружья, деревянные с прикладом по чертежам, которые были опубликованы в журналах и у Джеймса Олдриджа, Снисаревский Иван Палыч, который сейчас тоже активно принимает участие в создании наших музейной экспозиции и презентовал свое одно из первых подводных ружей. Большую роль сыграл Валерий Николаевич Тюпа, который еще в 1971 году выполнил норматив мастера спорта СССР и стал первым мастером спорта по подводной охоте на Украине. Вот. Был зачислен кандидатом в сборную команду СССР. Принимали также крымчане Шорохов Анатолий Федорович, заслуженный художник Севастополя, мастер спорта по подводному. Евгений Феодосевич, мастер спорта по подводной охоте. Феодосийцы Мерзляков, Снисаревский. Ну, здесь бесконечно можно перечислять фамилии людей, которые оставили большой след в истории подводной охоты. Четверяков Станислав Викторович, это Институт биологии Южных морей. Мусатов Виталий Васильевич, я уже сказал. Желдаков Анатолий Михайлович, Ялта. Мерзляков, Помыткин и так далее. Перечислять можно бесконечно. Кого-то уже нет, но основное ядро ветеранов регулярно встречаемся. И вот 2 августа будет юбилей 70 лет Валерия Николаевича Тюпе. Мастер спорта, как я уже говорил. Он и до сих пор живет в море. Он построил себе бот, на котором выходит в море, регулярно охотится, несмотря на свой возраст и так далее.
Ну, это очень интересно. Общение с ветеранами, это всегда удивительный опыт, который мы должны оставить, обязательно сохранить. Кстати, у нас было интервью на «Водолаз радио» с Евгением Павловичем Недорубом, и, надеюсь, все его слышали, а кто не слышал, всем рекомендую, там действительно очень интересно и есть чему поучиться и чему поудивляться.
Интервью обещает дать Чикин Аркадий Михайлович, который создал клуб «Манта» подводной охоты.
Ну, мы всегда готовы, если...
Да, чтобы не задерживать аудиторию, я хочу рассказать еще о музейных делах. То есть мы, когда организовались... И в Севастополе возникло русское географическое общество. На Константиновском Равелине создается штаб-квартира с музеем. И Мы поставили себе задачу попытаться сделать музейную экспозицию, посвященную подводной охоте. Вот на базе этого принимали хорошо. Потом начались жаркие споры за площади. И нам не, в общем-то, указали на то, что все-таки это спорт, а не исследование.
Александр Иванович, старайтесь в микрофон говорить ближе.
Пропадает. Что, плохо слышно?
Вот сейчас хорошо. Вот так. Так, как сейчас, нормально.
Хорошо. Угу. Хорошо. И на сегодняшний день, вот сегодня я встречался со Жбановым Александром Васильевичем, который председатель клуба ветеранов ИПРОНа, и с которыми мы совместно создаем экспозицию для Русского географического общества. У нас будет экспозиция, пока еще небольшая, но будет в музее в Константиновском Равелине. Второй момент. Мы вместе же с этим же клубом ИПРОН вышли на 33-ю школу, которая занимается музеем, созданием музея ИПРОНа, водолазного музея для в Балаклаве, поскольку Балаклава – это альма-матер водолазного дела в России вообще. Вот, и огромный след оставила в истории водолазного дела. И мы начали работать со школьниками. И сейчас, чтобы привлечь их вот к подводной охоте, к подводным исследованиям, собираем маленькую библиотеку книг, посвященных подводным исследованиям и подводной охоте. Вот. Надеюсь, что все эти нам удастся выполнить все наши планы. И одновременно еще снимаются фильмы, пока еще разрозненные, о ветеранах и истории подводных охотников. Ну все.
Хорошо, залетай, его передаю микрофон. Хорошо, Александр Иванович, спасибо.
Александр, вот хочу подвести итог под выступлением Александра Ивановича. У него, к сожалению, не так много времени, чтобы обо всем рассказать. Он о многом умолчал, потому что Александр Иванович ведет записи о ветеранах какие-то, да, и, надеюсь, каким-то итогом станет какая-то более-менее упорядоченная история подводной охоты.
А, безусловно. Александр Иванович, кстати, очень помог в организации интервью с Евгением Павловичем. Я надеюсь, что еще мы услышим в нашем эфире на наших интернет-волнах крымских ветеранов с подводной охоты. Это именно тот материал, который нам больше всего нужен и больше всего востребован нашей аудиторией, потому что такой опыт, как я уже говорил, пропадать не должен.
Совершенно справедливо. И вот благодаря Александру Ивановичу, да, на всех наших встречах регулярно присутствуют ветераны. Мы же проводим много разных общественных мероприятий, таких как просмотры фильмов. Там у нас проходит несколько соревнований в год, несколько мероприятий спортивных по подводной охоте. И благодаря вот тому, что существует такой мостик, благодаря Александру Ивановичу, между предыдущими поколениями и текущими, да, то происходит интересное всегда взаимопроникающее общение, когда ветераны приходят на наши мероприятия посмотреть фильмы, рассказать что-нибудь, поздравить участников соревнований и так далее.
Ну да, у вас достаточно активная деятельность. Вы придумываете очень интересный повод для того, чтобы людей собрать вместе, в том числе вот совместные просмотры каких-то фильмов, совместные съемки. Это круто, это интересно.
Ну, чтобы люди знали о нашей деятельности, причем не только в нашей среде, но и со стороны. И вот фильмы, в том числе о подводной охоте, о приключениях и так далее, это хороший повод, потому что вот некоторые фильмы особо интересные, не просто клипы собранные, да, а полноценные законченные художественные произведения, его можно показывать в том числе и по телевидению на массовых каналах. Вот у нас уже есть опыт, когда фильм про Владимира Насонова, который размещен в том числе и на ваших сайтах, был показан, по крайней мере, у нас по местному телевидению. Вот. И это, конечно же, здорово, да, потому что тогда массовая аудитория может познакомиться и изнутри, скажем, посмотреть на жизнь подводных охотников. Ну и еще Александр Иванович, как ученый, принимает активное участие в наших научных программах, в экологической составляющей и так далее. Ведь как бы не секрет, что мы, кроме научной деятельности и прочее, пытаемся поддержать и провести какие-то экологические мероприятия. У нас с этим занимается Олег Кузьмин, он сейчас вот присутствует и готов рассказать об этом направлении нашей деятельности.
Угу. Здравствуйте. Олег, привет. Да?
Здравствуйте.
Да, хотелось бы рассказать, все мы активисты и занимаемся на все направленными деятельностями. У нас очень хорошо структурирована система. Каждый член АПДКС занимается тем, в чем он силен, умнее и быстрее. Мне досталась роль, занимаясь экологическими акциями «Чистый берег, чистое море». С 2014 года мы провели порядка 14 акций. Они проходили у нас в Феодосии, в Симферополе. В Симферополе это внутренние водоемы, Ялта, Алушта. Всеми нашими активистами были ярко поддержаны. У нас проводились акции, допустим, которые могли заключить в один день в 5 регионах. То есть хотели сделать такой мостик всеобъемлющий, чтобы поубирать максимально. Эти акции у нас нацелены, допустим, открытие сезона мы проводим, закрытие сезона, либо очень засоренные места. Крым является жемчужиной, как бы и отдыха, туризма и так далее. Но, к сожалению, не все власти справляются, так сказать, с уборкой мусора. Да? Мы единственные люди, кто можем залезть под воду и убрать там. Поэтому Севастополь больше изрезан бухтами, а бухты, как известно, течение маленькое проходящее, весь мусор оседает, разлагает биоструктуру и тот же малек, наносит большой вред. Поэтому было принято решение проводить эти акции регулярнее, побольше, почаще, с привлеканием молодежи, прессы, депутатов и широко освещается. Мы в этом году, как говорил об их количестве, их важности, мы провели даже научную конференцию, мы были приглашены, как это называлось? Да, была при Севастопольском государственном университете Всероссийская конференция там подводных исследований. Мы приняли в ней участие. Там были биологи. Их интересовало загрязнение моря. Там всевозможные газы, но мы к газам никаким отношением... В общем, мы приняли... Да. В общем, приняли... И ученые были удивлены, насколько... Ну, не то, что нам это безразлично... Они обратились к нам, говорят, а как можно сделать море чище, да, или что сделать? Я говорю, ребят, только если мы вам предоставим данные, вы напишите какое-то заключение, мы пойдем к властям, и только тогда мы сможем добиться какого-то. Потому что на сегодняшний день экологические акции у нас проходят во внутренних водоемах. Это действительно большое количество мусора. Мы поднимаем порядка КАМАЗ, можно вывести с небольшого пляжа. Это пластик, это стекло, бутылки, металлоконструкции. В это привлекается очень много людей. Когда приходят ребята, подводные охотники, фридайверы, переодеваются, весь пляж зажигается, даже начинают принимать участие пенсионеры, бабульки. Сейчас, это как бы показывает о том, что люди моря, не безразлична судьба моря. И также к нам больше по-другому относятся, к подводным охотникам более лояльны и так далее. Поэтому, что бы хотелось еще сказать о данном мероприятии, что на сегодняшний день, это еще научная работа, которая переросла в научную работу, на сегодняшний день некоторые члены нашей ассоциации занимаются непосредственно с учеными, работают, добывают образцы водорослей, выходят в море на разные глубины, собирают образцы воды, на этом строится какая-то научная база. В общем, будет исследование, скорее всего, будут проведены какие-то аналогии и построить все-таки очистные сооружения будет прекраснее всем. И также, биофлора будет развиваться. Поэтому, в принципе, все. Хотелось бы перейти больше к важным делам, еще к нашим фестивалям, к нашим спортсменам. Я передаю слово Дмитрию Залетову.
Хорошо, отлично. Дмитрий?
Снова здравствуйте.
Да, Олег, спасибо
очень
большое.
Правильно, очень правильно все сказал. Это очень главное, самое главное, что вот такие акции, они помогают, наглядно показать о том, что не все так благополучно у нас с экологией, да. И кроме того, привлечь молодежь к характерным примерам, показать им, что нужно поддерживать вокруг себя чистоту, потому что у нас, к сожалению, бывает так, что люди приезжают, я сам был тому свидетелем. Вот они приезжают на дикие пляжи, взяли с собой какую-то еду в пакетах, там, в чем-то еще, встали и пошли, да, и бросили тут же под ближайший куст. И говоришь там, ребята, а что вы делаете? А вон там же лежит еще одна такая куча. Я говорю, лежит, потому что такой же негодяй, как ты, бросил и так далее, да. Он говорит, что ты же на машине приехал, что тебе сложно? Взял, поднял и убрал. И вот когда мы собираемся на таких участках побережья большим коллективом и выносим весь этот мусор в мешках, то люди, которые это видят, они хоть немножко задумываются, да, что все-таки, наверное, правильно, когда люди берут и за собой убирают.
Безусловно. я тут соглашусь целиком и полностью, потому что люди часто ведут себя соответственно обстоятельствам.
По образцу и подобию.
Есть же так называемый эффект разбитых окон. Это психологи еще его отметили, когда пытались решить в нью-йоркские власти, когда пытались, такой известный кейс, пытались решить проблему преступности, уличной преступности, то поняли, что если, грубо говоря, если на улице разбиты все фонари и выбиты в домах все окна, то людям на такой улице проще совершать другие правонарушения. А и напротив, если кругом чисто и везде все окна целые, фонари горят, то большинство людей не захочет что-то там ломать, портить и крушить. Соответственно, если вокруг тебя люди за собой убирают, то с большей вероятностью окружающие тоже будут действовать так же.
Да, совершенно верно. Ну и хотелось бы еще упомянуть еще об одном аспекте, об одной стороне деятельности ПДКС. То есть мы стараемся проводить много мероприятий и делать жизнь подводных охотников и других там, любителей подводного плавания интереснее. Проводим соревнования по подводной стрельбе, по подводной охоте. Причем по подводной охоте мы постарались провести соревнования, вот когда их проводили, с учетом мнения, скажем, всех людей. Как подводных охотников, которые заинтересованы в том, чтобы выявить наиболее, скажем, матерого такого опытного охотника, так и мнение подводных охотников-любителей, которые, скажем, опасаются, что спортсмены выбивают много рыбы. И у нас есть очень хороший опыт проведения соревнований по проходной рыбе, по пелагической. Да? Мы проводили соревнования, в которых участвовал в зачете там, кефаль, пеленгас, пиламида, луфарь. И я хочу сказать, что в принципе соревнования оказались достаточно добычливыми. Да? То есть те люди, которые профессионалы своего дела, они все вышли с хорошей добычей. То есть там как минимум по 4, по 5 рыбок у лидеров соревнований было. И я хочу сказать, что это здорово. Потому что интересно как спортсменам, ну и так и любители не обижены на проведение таких мероприятий. Вот. У нас еще очень хорошо налажено, кстати, сейчас вот сотрудничество с ДОСАВ, с местным региональным отделением. Вот в советское время вот наш спорт, да, там подводная охота, подводная стрельба, она была, скажем, под эгидой ДОСАВ. И сейчас мы возобновляем контакты, у нас уже есть опыт проведения соревнований с участием ДОСАВ. И более того, мы стараемся участвовать в мероприятиях, которые сам ДОСАВ проводит, потому что раньше, вот в советское время, было прям так троеборье называлось, по-моему, или многоборье, когда проводились параллельно несколько этапов соревнований. Это были подводная стрельба, подводная охота и обычная стрельба. И вот мы по собственной инициативе в этом году приняли участие в соревнованиях в ДОСАВ по стрельбе из пневматической винтовки. В надежде, что когда-нибудь они сделают ответный шаг и организуют соревнования, скажем, по подводной стрельбе. Потому что сейчас мы их сами организовываем и проводим. Ну вот надеемся на взаимодействие с ДОСАФом. Вот. Параллельно мы еще проводим соревнования и мероприятия по фридайвингу. Ну там как бы вообще обширная тема достаточно. Я так думаю, что, наверное, мы, если сможем когда-нибудь еще раз с вами встретиться в рамках эфира, то мы очень подробно расскажем.
Ну мы же запланировали предварительно, вот мы с Вячеславом говорили на эту тему, что он обязательно будет сделать программу, запланировали мы ее на даты после того, как у вас пройдут соревнования.
Да, у нас в августе очередные соревнования пройдут, мы сейчас все подготовки, проходит открытый чемпионат Крыма по глубине, да, по фридайвингу по глубине. Мы приглашаем всех желающих 13-14 августа поучаствовать в этих соревнованиях, кто сможет. Ну, а кто не сможет, уже на следующий год. И вот после проведения этих соревнований можно будет подвести такой промежуточный итог и рассказать об наших успехах в проведении мероприятий по фридайвингу. По развитию фридайвинга,
Да, это очень интересно, потому что там у вас есть как бы и о чем рассказать, и очень сильные фридайверы есть интерес у фридайверов из других стран, из других регионов к тому, чтобы приезжать в Крым, потому что, ну, у вас там здорово, очень, очень интересно нырять. Прекрасные акватории, очень прозрачная вода. Для Черного моря так и вообще уникальная прозрачность.
вот. Восхищает историю. Я хочу сказать, что к нам уже люди приезжают, уже потихоньку известные, известные наши места. И вот если в прошлые годы было немного людей из материковой России, из дальнего зарубежья, то в этом году людей стало значительно больше, которые приезжают именно с целью понырять в Черном море. Не просто путешествуют в Крыму, а именно конкретно едут нырять. Вот. Ну, что еще сказать? Еще проводим фестивали. Кстати, очень такой интересный, интересное мероприятие, такой интересный формат, свободный абсолютно. То есть это вот, вот как раньше Александр Иванович упоминал, что были клубные встречи, собиралось по 40-50 человек. Вот это нечто подобное. То есть мы назначаем время, место, и те, кто могут и хотят, приезжают и там занимаются кто чем хочет. Там есть такой формат, допустим, как трофейная рыба фестиваля, да, то есть все соревнуются, пытаются добыть как можно больше экземпляр там в отдельном виде рыб. Вот. Те, кто... Есть люди, которые просто хотят поохотиться, есть люди, которые приехали пообщаться, посидеть у костерка, пожарить шашлык. Люди приезжают с детьми, с семьями. В общем, такое замечательное мероприятие. Вот, честно говоря, вот уже два раза мы его проводили, фестиваль открытия, и один раз закрытие сезона. И да, два раза, вот Слава поправляет, Вячеслав поправляет, два раза закрытие. Но немножко разные. Открытие проводится на море, а закрытие у нас больше как именно так кулуарно, посиделка больше напоминает. Но все равно очень интересно, потому что люди имеют возможность в непринужденной обстановке пообщаться, обменяться впечатлениями на открытии сезона, о проведенной охоте, на закрытии, вообще о сезоне, что произошло за год и так далее.
Дмитрий, я прошу прощения, здесь спрашивает наш слушатель, спрашивает тебя, что с соревнованиями по подводной охоте? На сайте написано, что вроде в планах 29-31 июля, но анонс только фридайверских соревнований.
Вот сейчас Вячеслав по этому поводу хочет прояснить ситуацию.
Значит, я отвечу. Значит, ну, понятно, что 30 июля мы вряд ли успеем сейчас их организовать. То есть у нас, ну, ОПДКС – это общественная организация, которую просто вот люди-энтузиасты создали. Да? То есть никто эту зарплату не получает, никто там, ну, никакой выгоды не имеет с этого. Поэтому наши силы ограничены. То есть у нас сейчас реально нет такого человека, вот, который бы вел подводно-охотничье, именно спортивное направление. То есть мы несколько человек вот уже просили за этим заняться, но, вот, к сожалению, никак у нас не удается найти такого человека, который бы на себя вот это взял, взвалил эту общественную нагрузку. То есть мы обязательно в этом году проведем соревнования по подводной охоте, но, скорее всего, вот которые в следующие у нас графики, которые уже ближе к осени. Потому что сейчас вот у нас все силы брошены на организацию чемпионата Крыма по фридайвингу. Потому что мы эти же люди занимаются, которые бы занимались соревнованиями по подводной охоте. А вот этот чемпионат по фридайвингу, поскольку он уже стал традиционный, это уже третий глубинный чемпионат, и на него уже приезжает много гостей из материковой России, и люди задолго планируют свои поездки, мы не имеем права ударить в грязь лицом, мы должны проводить эти мероприятия на очень высоком уровне. И вот как у нас получалось это проводить в прошлые годы. Поэтому подводная охота будет, но будет осенью. И вот очень надеемся, что если осенью у нас все сложится, то мы постараемся провести соревнования по вот той схеме, по которой эти соревнования проводились при Советском Союзе. То есть в формате троеборья, ну или хотя бы двоеборья. То есть стрельба из наземной винтовки, стрельба по подводной мишени из подводного ружья и, соответственно, подводная охота. То есть, где подводная охота будет только треть очков приносить, а не все.
Угу. Кстати, хочу сказать, у нас здесь нас слушает Казахстан.
Привет, Байконур.
Да. Пишут, что завидуют прозраку крымскому. Так, и вот наш слушатель Слава Т. спрашивает, какая работа проводится с новичками? Может, какие-то тренировки или семинары? Его интересует именно подводная охота, но можно ответить и шире.
Значит, вот когда у нас будет передача про фридайвинг, мы очень подробно остановимся на теме тренировок и подготовки вот, ну, ныряльщиков, подводных охотников. У нас огромный в этом опыт. Уже с 2010 года мы проводим тренировки в бассейне. Сейчас вот, несколько лет мы уже проводим тренировки в море. Просто если сейчас мы начнем про это рассказывать, у нас не хватит всего вечера на эту тему. Это огромная тема. Проводим. бесплатно для членов ОПДКС обучение и семинары и в бассейне, и в воде, и на суше, и в бассейне, и на глубине. На фестивале проводим семинары, совершенно открытые, любой человек может прийти и рассказать. То есть и на закрытии сезона, и на открытии сезона.
Хорошо. Так, ну, вроде бы все участники у нас высказались, да? Сейчас попробуем тогда Геннадия Приходько подключить, да?
Давай попробуем. Чтобы заполнить паузу в эфире, да, то есть вся деятельность ОПДКС отражается на нашем сайте. То есть если кто-то вот заинтересовался в результате вот эфира, то можно зайти на сайт, в нашу группу ВКонтакте и, соответственно, прокнуться в жизнь, кипучую, кипящую жизнь нашей ассоциации.
Алло.
Алло. Геннадий.
Алло. Геннадий.
Геннадий, добрый Александр. Вечер. Добрый вечер. Я очень рад вас приветствовать в нашем интернет-эфире. Вы нас слышите?
Саш, конечно, слышу. Ты ли это?
Да, безусловно, это я. Геннадий, я очень рад приветствовать тебя в нашем эфире. Это президент Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя Геннадий Приходько. Отлично, что удалось связаться.
Саш, ну извини, так получилось, лето, страда, гости, самолеты не вовремя прилетают, вот так уж. Ну хоть во всяком случае связались вот как-то, да. Да-да-да. Спасибо, Саш, спасибо, что пригласили вообще нас. Спасибо, что не забываешь. Ну, приветствую и город Новороссийск, один из моих родных городов. У каждого из нас есть родные города, и не один. Вот, ну, еще раз спасибо большое. Передача твоя интересная и остается интересной. Очень долгое время уже достаточно. Поэтому вот спасибо за приглашение. Слушаю, мне, к сожалению, я не... Ну, как бы тема мне известна, передача, но не знаю, о чем ребята говорили, поэтому там либо как бы вопросы, может, что-то еще не говорил.
Ну, каждый, в общем-то, высказался по той теме, которой он занимается в АПДКС. Вот, в общем, каждый... рассказал больше о своей деятельности. Ты как руководитель можешь пару слов сказать о том, как ты видишь роль АПДКС в формировании сообщества грамотных, подкованных, правильных подводных охотников. Зачем вообще все это нужно? Ну и дальше там есть пара вопросов, которые...
Ну, хорошо, я как бы постараюсь уже, время у нас не так много, я так понимаю, но постараюсь там основное, как я это все вижу. Вообще, как бы, зачем это все создавалось? Ну, понятно, там, как бы, клуб по интересам, это там любители марки собирать, кто-то еще что-то, ну, какие-то интересы. Но, ну, наверное, не будем спорить, что любое государство, как бы, оно правовое у нас, но, так сказать, вопросы остаются. В любом государстве есть суды, адвокаты. Карты, да, то есть, ну, как бы чиновники и граждане. То есть, все мы хотим, законопослушные граждане, если у нас все в порядке, не бывает никаких коллизий, ну, и как бы могли бы себе, грубо говоря, и жить, и нервничать особо. Вот. Но, как бы, ну, что сказать. В общем, существуют в любом государстве проблемы какие-то, правовые в том числе, да. То есть, мы, сообщество, когда это сообщество, ну, нас много. Мы можем отстаивать свои права, то есть зная свои обязанности их и выполнять, но и отстаивать свои права. К сожалению, как бы в чиновничьих аппаратах, вот я сейчас, наверное, сейчас, но нет, или так скажем, крайне редко можно встретить именно единомышленников по хобби. Я говорю сейчас об учреждениях профильных, там, понятно, каких, да. Вот сейчас, например, от которых зависит принятие правил подводной охоты. Вот побольше бы было там, либо хотя бы были бы там люди, те, которые вот, ну, как бы как наши единомышленники. И задача, например, я считаю, донести до тех же чиновников, от которых зависит там наши права, чтобы они соблюдались в конце концов. Тех же, например, рыбаков-любителей, коих большое очень сообщество. И там тоже о подводных охотниках. Как бы разное мнение, в основном даже больше я сталкивался с негативным мнением. Вот. Их, как бы, ну, как сказать, наши права, да, как граждан, наша гражданская позиция, она, собственно, простая. То есть не ущемляйте наших прав, а мы будем как бы сами себя, будем так говорить, законопослушные. Браконьеры бывают везде, да, но согласишься, что приходилось нам встречаться с рыболовными на рыболовных конференциях, вот подобных конференциях организаций типа нашей. Но мнение такое, что отношение к нам, ну, не, мягко говоря, не очень. Ну вот, поэтому приходим, мы приходим к одному мнению. Вот когда я задаю вопрос, а, например, хорошо, на лодке или в забродах с подводным ружьем, ну это же не подводный охотник, это браконьер, да, к примеру. Тот же самый и рыбак, мы его будем называть с косой, который там сикарит, ну или драч, как это называется, понятно о чем я, да? То есть это тоже не рыболов, это тоже браконьер. Они есть везде, и там, и здесь. Поэтому бороться наша общая как бы задача, я считаю. А вообще-то как бы, скажу тебе в двух словах, вот как бы каждый из нас пацанов, который вырос, да, на берегу моря и с детства там ныряет, есть какой-то кодекс чести. Сначала это там, так скажем, по-пацански. Там, не берем там крабов с икрой, да, там, не стреляем мелкую рыбу. Потом ты взрослеешь, и, в принципе, это вот какой-то кодекс, ну, можно сказать, там, пафосно благородство, что ли. Ну, твое единение с морем, с фауной, флорой, да, оно, в общем-то, остается по жизни. То есть не хищническое отношение к природе, да, к запасам конкретно нашего, ну, если там про Крым говорить, да, нашего Крыма. Мы вспоминаем все прекрасно там иногда те бухты, которые сейчас уже совсем не в том состоянии, что были у меня в детстве. Это все экология, да. Это все борьба с этим же загрязнением. Ну, скажу, как штурман, да. Дело в том, что любая капля за борт, капнувшая в любом порту, это серьезные проблемы. А здесь у нас как бы такое дело. Отношение, ну, и не только там к морю, да, и к лесам, и полям. То есть вот хотелось бы все-таки... Это наш дом, что он чистый. Чтобы в нем было интересно жить, и была та рыба, не рассказывать через некоторое время, что вот такая рыба когда-то была, посмотрите на картину. Да? А чтобы это все было и приумножалось. Собственно, поэтому организация, с этой организацией, как с любой организацией, чем она мощнее и больше считается, нас замечают, в общем-то, нам прислушиваются. Скажу больше, нас приглашают даже на конференции. Не то, что мы там уже... как бы стучимся в двери, иногда нам их открывают. Ну, в общем-то, это приятно, в общем-то, осознавать, что, во всяком случае, тебе уже что-то слышат, и, наверное, хорошее. А вся история началась там, ну, как бы, в 2007 году, это клуб по интересам, так сказать, клуб «Экстрим» был, потом клуб «Акватикус», и слияние этих двух организаций, там, объединяющих охотников подводных, дайверов и водолазов, в общем, так, как бы все у нас подводная деятельность. Вот вывалилось в создание ПДКС это в 14 году, в июне. То есть мы перешли из...
Алло, Геннадий. Пропал. Так, кто нас слышит? Кто здесь есть? Алло. Олег, Вячеслав.
Дама здесь.
Примерно вот, собственно, как бы вот так. Как-то так, для чего у нас создана эта организация? Потому что все мы как бы поодиночке, ну, это слабо. А так вот, как говорят, да, то если не я? Или так, а что мы можем сделать? Что мы можем сделать, когда каждый говорит, что мы можем сделать, и руки опускаются? Ну, а делать нам придется, и есть чего делать. Собственно, вот чем мы занимаемся. Саша, так что вот так в двух словах, собственно.
Хорошо, Геннадий. Я вначале уже говорил о том, что есть сейчас огромный интерес к клубной деятельности вообще повсюду. И люди учатся объединяться, учатся добиваться результата, учатся вместе интересно проводить время, организовывать таким образом свою жизнь и свою деятельность, чтобы от нее была польза и чтобы создавать вокруг себя комфортные и интересные условия. И более того, во всех странах, во всех регионах, где людям живется хорошо и комфортно, это случилось не само собой, а благодаря совместной деятельности заинтересованных людей, как вашем случае, ну, вы только начинаете, а где-то, допустим, уже есть результат. Когда часто люди приезжают за границу и диву даются, как здорово там живется, мало кто задумывается, что это все случилось не само собой, а благодаря многолетним кропотливым усилиям большого количества людей. Так что то, что вы занимаетесь, очень нужно, и тот опыт, который вы накапливаете, очень интересен людям в других регионах. Ребята,
да, Александр.
Да, вы все здесь. Давайте, нужно нам, Геннадию, дать слово и высказаться по тем темам, которые вы не затронули в предыдущих своих выступлениях. Вячеслав?
Да, слушаем вас, Александр.
Ну, у нас там был вопрос по трофейной книге. Ну и подумайте там еще, что еще мы упустили из виду.
Саш, если можно, я сейчас еще добавлю немного. Я хочу напомнить ситуацию, которая была в рыболовном сообществе. Но если мне память не изменяет, года 2-3 назад. То есть большие были проблемы, и как бы... То есть я к чему? Рыболовное сообщество гораздо больше, чем охотничье. Но тогда, насколько я помню, объединение во всех регионах России, в общем, очень существенно повлияло и вправило так, если скажем уж грубо, да, мозги чиновникам, которые там хотели повернуть все, ну, не в пользу рыболовов. То есть еще раз, рыболовы-любители, разговор об этом. У нас сейчас есть промлов, который здесь по берегам Крыма, который нам, мы считаем, не совсем, даже там сказать, совсем неправильный. Появляется у нас много рыбы разной средиземноморской, но с другой стороны и кефаль тоже черпают. Так и во время нереста по берегам, объясняя нам, что нерест проходит мористи, ну а мы все прекрасно знаем, что вы гребете эту рыбу тогда, когда у нее там клубки, эти все формирования этих всех нерестовых клубков, косяков и семей. Вот такие вещи происходят.
Угу. Геннадий, у нас был вопрос, ребята рассказали про трофейную книгу Крыма, которую вы ведете. Хотелось бы подробности узнать, какие там сейчас трофеи, ну, если так на память, на вскидку, по самым крупным трофейным видам, что там, какие сейчас показатели?
Ну, так уж совсем не совсем готов ответить, но сам факт трофейной книги, в общем, ну, действительно очень здорово. И мы призываем побольше участников, чтобы заполнять. Это все дело же как бы отправляется в Институт биологии Южных морей, с учеными, в общем-то, все это классифицируется. Сейчас даже, ну, не скажу навскидку, Саш, просто не совсем, да.
На сайте АПДКС.
На сайте все, да, есть, конечно. Да, конечно.
И там же, в принципе, есть информация, как направить заявку на рекорд, на трофей.
Как направить заявку, раз. Интересная рыба уже появляется. То, что я говорил, средиземноморская. Если теперь уже нам известно, что пиломида, например, у нас не рестится, она уже черноморская. А есть, в общем-то, рыба, которая раньше здесь не встречалась, и уже такая рыба попадается. Я имею в виду там дорада, к примеру, сальпа, то, о чем там лет 5-6 не слышали вообще здесь.
Хорошо. Так, ну, в принципе, тогда практически все. Единственное, что я еще хотел спросить, это, ну, поскольку я, как уже говорил в начале, стараюсь по мере возможности следить за деятельностью АПДКС. Из первых дней практически ее у нас на нашем форуме есть, с первых же дней существования АПДКС у нас есть страничка на форуме «Водолаз Радио», посвященная деятельности АПДКС, куда вы все, ребята, выкладываете какие-то новости, анонсы, делитесь новостями о вашей деятельности. Это очень, очень здорово и очень круто. И периодически там мелькают такие немного скептические отзывы отдельных охотников. Они пишут, что вот, зачем, мол, вступать нам в эту ассоциацию, что мы от этого выиграем, да и вообще зачем это нужно, хотят всех согнать в одно стадо, чтобы так проще было нами всеми управлять. И, в общем, некоторые люди почему-то по какой-то странной причине видят какую-то негативную тенденцию в том, что охотники объединяются. Почему-то людям кажется, что нужно тихо сидеть где-то по своим норкам и решать свои дела, не привлекая лишнего внимания, и так легче всем будет жить. Вот как вы это прокомментируете?
Александр, если можно, буквально два слова. Первое, определяющее, что я сейчас слышал, что такое управлять. Это раз. Ну, это риторический вопрос. То есть управление у нас как бы коллегиально. Любые вопросы обсуждаются в открытую на сайте. И потом второе, ведь опять же, о чем мы говорим, да? Можно возмущаться, можно сидеть по кухням. А дела-то надо делать. Я наоборот хочу призвать как бы разные регионы. Не зря я приводил пример рыболовов, которые, в общем, только сообщество своим большим. И когда, в общем, такая, ну, если можно так сказать, беда случилась, или, так сказать, была в преддверии беда каком-то, в преддверии, то есть они решили это, потому что масса, потому что людей много. А вопрос, что такое управлять и какое стадо? Ну, какое стадо, о каком стаде разговор, стадо и пастух, все нам понятно, о чем здесь сказано. Вот дело в том, что к обсуждению телефоны есть. Вообще по жизни есть что сказать, скажи, не держи в себе. Желудочный сок будет лучше выделяться. Ну и так по жизни все будет легче. Вот я так думаю.
Хорошо, Геннадий. Тогда такой короткий блиц в завершение нашего сегодняшнего выпуска. Я буду короткие вопросы задавать. Ты можешь коротко отвечать. Если, допустим, кто-то из других участников сегодняшней программы хочет ответить, тоже, пожалуйста, включайтесь и отвечайте. Итак, первый вопрос. За весь период деятельности, он не такой большой пока, но тем не менее, самое главное достижение АПДКС?
Ну, мне кажется, участие в таких, ну, оно не одно. Первым продолжаем экологические акции, там Олег, наверное, рассказывал, Кузьмин, чистим море, это все как бы на виду, это как пример, да, в разных районах, это здорово. Честно говоря, и граждане, и как бы жители благодарны, и самим как бы приятно, потому что дома у себя порядок наводим. Ну и одно из основных вещей, это сотрудничество с учеными. На основании этого мы можем аргументировать каждый пункт, ну, например, в тех же рождающихся правилах, которые мы пытаемся отстоять, и в общем-то, я думаю, что это будет здорово, не крутить головой и прятаться от рыбинспекции. Ну вот примерно так. Вот основное, что сразу в голову пришло. Если ребята добавят, наверное.
Я бы еще отметил, Александр, такой момент, что сам факт существования АПДКС, он говорит о том, что люди, которые на абсолютно добровольной основе, то есть никто никем не управляет, это абсолютно свободная организация. Хочешь участвуй, хочешь не участвуй. Хочешь, помоги словом, хочешь, помоги рублем.
Геннадий, это ты в трубку дышишь.
И вот на такой свободной, скажем, организации, несмотря на то, что это абсолютно, скажем, некоммерческая организация, то есть каждый из активистов, он участвует в организации после своей основной работы, несмотря на то, что времени не так много у каждого, вот сам пример, то, что коллективная деятельность может привести к достаточно, приятным результатам, да, то есть каждый вкладывает по чуть-чуть, а результат, в том числе и в виде работы в правовом направлении, в экологическом направлении, в спортивном, вообще в освещении в СМИ и там через интернет, показывает, что подводные охотники, даже если они хотя бы по чуть-чуть каждый сделает то, что он может, в целом результат, эффект синергии, да, то есть достаточно интересный результат получается.
Я считаю, согласен, что деятельность, конечно, нужно рассматривать в комплексе. Да, но
из основных достижений, вот, то, что ты спрашивал, вот, кажется, еще вот это надо отметить.
Хорошо, следующий вопрос. Самый большой вызов, самая большая проблема, с которой сейчас в данный момент борется АПДКС?
Ну, если учесть всю предварительную работу, то с чем мы боремся. Ну, во-первых, нам бы хотелось, чтобы правила подводной охоты для Азова Черноморского, которые сейчас выйдут, чтобы потом мы не кусали локти и не говорили друг другу, да надо было еще вот так сделать или это. Все мы прекрасно понимаем, что когда они будут приняты, назад отработать будет сложно. То есть вот сейчас работа в основном в этом направлении идется. Ну, и еще, к примеру, такие вещи, опять же, как троление, промышленный лов и зоны, которые с нашей но то, что мы считаем как бы несправедливо некоторые зоны, которые здесь некомпетентные чиновники установили. Ну, грубо говоря, бери карту и смотри. Вы говорите, что дальше 300 метров 10-метровая изобата. Просто бери карту и смотри. Изобата совсем в других местах. Это наш дом, и мы знаем, где она проходит в некоторых зонах в 50 метрах. Ну, вот так чиновники расчиркали. Это вот что касается зон. А так, в основном, мне кажется, правило.
Угу. Так, есть что добавить? Хорошо, следующий вопрос. Чего больше всего сейчас не хватает АПДКС?
Финансирование.
Ну,
то есть я отвечу. Ну, АПДКС существует, единственный как бы основной источник финансирования ассоциации — это поступление членских взносов. Вот. И благотворительные взносы. То есть на самом деле очень много количества людей не только сдают свои годовые взносы, но также просто благотворительными взносами поддерживают работу ассоциации. То есть ассоциации нужны финансы для того, чтобы хотя бы содержать именно организацию, да, бухгалтер, юрист, один человек на зарплате на минимальной. То есть и минимальные затраты поддержания и мероприятия. И как бы основной огромный денег уходит на вот эту официальную переписку. Заказные письма — это все дорого. А и, как все мероприятия проводятся добровольно. Ну, какая-то средства действуют, кто-то помогает. Но, соответственно, если бы было хоть какое-то финансирование, мы бы могли проводить все это мощнее и красочнее. Сейчас еще Олег Кузьмин хочет дополнить.
Здравствуйте. Я хотел бы добавить еще по поводу финансирования. Не то что. Я являюсь еще ревизионной комиссией, и все деньги, которые поступают от членских взносов, используются только во благо юридических. Это все мероприятия проводятся за спонсорские деньги. Все соревнования, все там мероприятия, которые не касаются деятельности там подводной охоты, это деньги используются только спонсорские. Все членские взносы от АПДКС используются в юридических, в составлении, но нам нужно было переделать устав, мы не могли собрать денег, мы скидывались дополнительно, просто так решили скинуться деньгами, чтобы хоть как-то устав переделать, потому что юристы зайдут. Да, самая главная проблема — это финансирование, потому что существует только за счет членских взносов. А так как есть сейчас обсуждение, хочу вступить, не хочу, нужно, не нужно. Ребят, если вам это интересно, вступайте, будьте с нами, помогайте, будем очень рады. Спасибо.
Хорошо, следующий вопрос, в принципе, последний вопрос Блица. Что нужно для того, чтобы стать членом ассоциации? Как это сделать, если вот кто-то еще не в ваших рядах? И принимаете только из Крыма?
Да нет, мы принимаем любых людей. У нас есть на сайте на нашем, да, вот раздел «Ассоциация». Там есть информация о нас и есть такой раздел «Вступить». Там можно скачать электронную анкету, заполнить ее. А взнос, который там вступительный, а если кто-то хочет помочь просто так бескорыстно, благотворительный, можно оплатить по реквизитам на наш расчетный счет.
Хорошо. Если, допустим, нас слушают в разных странах, в разных регионах, люди захотят перенять ваш опыт и создать аналог, либо свой какой-то вариант объединения подводных охотников, фридайверов для регламентации, для поддержки, для развития подводной деятельности в своем регионе. Что вы посоветуете?
Ну, я отвечу на этот вопрос. У нас уже был...
Да, Слава, наверное.
Да, у нас был уже интересный опыт. К нам обратились люди, которые хотели здесь в Севастополе тоже создать организацию, которая бы занималась обучением водолазов гражданских. И им тоже нужно было создавать вот подобную организацию, и мы им с ними посидели, помогли, рассказали все, как это делается. То есть, я думаю, если к нам кто-то обратится за помощью разъяснить, вот, через сайт Водолаз Радио или через ресурсы ПДКС, они могут с нами связаться, все контакты на сайтах есть, руководство ПДКС. Я думаю, что мы обязательно поможем и подскажем, как это все делается и как это сделать лучше, потому что мы уже по всем граблям прошлись и знаем уже, что как надо делать, как не надо делать, как сделать лучше.
Ну, отлично. Я очень рад этому обстоятельству. Уважаемые слушатели, если вы заинтересованы в том, чтобы тоже организовать подобную деятельность у себя в регионе, обращайтесь к АПДКС, и ребята вам помогут и подскажут, все объяснят. Ну что ж, в общем-то, на этом все. Все те вопросы, которые у меня были, я задал. Тот план, который мы наметили при подготовке к программе, мы тоже выполнили. Поэтому по традиции предлагаю в финале участникам сегодняшней программы, если у вас что-то есть добавить к уже сказанному, если о чем-то важном мы забыли упомянуть, прошу всех к микрофону.
Александр, если можно, вероятно, невероятно, мы знаем, что подобные сообщества, они существуют, да, в стране в нашей. Призываю еще раз крепить дружественные связи, раз, как бы единым фронтом, в общем-то, выступать за наше общее дело. Вот такое пожелание.
Александр, ну вот хотелось бы еще, так, в общем, повторюсь, но обратиться к нашим слушателям, особенно из Крыма и Севастополя, потому что вот прозвучал вопрос, а зачем вступать? Вот хочу еще раз повториться, потому что если не мы, то кто, да? Вот когда нас собралось определенное количество активистов, мы смогли что-то сделать, пусть чуть-чуть, да, мы начинали с малого. Потом нас становилось больше, мы смогли сделать чуть-чуть больше. При этом не обязательно как бы самим что-то делать, да, вы можете помочь нам, вот как говорил Вячеслав, вступив в организацию, да, либо оплатив благотворительный взнос. И деньги, они все пойдут на благое дело. Вот как говорил Олег, который у нас представляет резиденционную комиссию, все вот эти поступления в основном на содержание организации, на переписку с контролирующими органами и так далее. Ну и кроме того, призываем всех активистов просто прийти, если есть желание, вот как говорил Вячеслав, вопрос задавали, почему нет соревнований по подводной охоте. Вот потому и нет, потому что, к сожалению, настоящих таких активистов, которые готовы бескорыстно делать добро для других членов нашего сообщества, для подводных охотников, для фридайверов, их не так много. Если у вас есть силы, скажем, прийти и что-то сделать, скажем, те же самые соревнования по подводной охоте организовать и так далее, приходите, помогайте, делайте. Чем больше нас будет, тем больше интересных всяких мероприятий, интересных в том числе и для вас, да, вот, возможно, мы что-то не делаем, и это вам интересно. Приходите к нам, если у вас есть силы и желания, возможности, делайте вместе с нами. И тогда мы сделаем еще больше. Мы готовы поделиться опытом, помочь там и так далее, да. В общем, чем больше нас будет, и чем дружнее мы будем, я так думаю, тем интереснее будет нам всем.
Угу. Отлично. Так, Олег?
Да-да. Ну да, я, наверное, присоединюсь к Дмитрию. Тут на самом-то деле вопрос, он, как говорится, звучит риторически. Хотите иметь задержку в 3 минуты? Welcome. Хотите стрелять в биологическую рыбу, там, пиломиду по 5 килограмм? Welcome. Поэтому добро пожаловать, как говорится. Мы с удовольствием там будем общаться и развивать данное направление.
Да, звучит заманчиво. Так, Олег Пономарев.
Спасибо. Да, это я и был.
Это он и был. Так, тогда Олег Кузьмин.
Здравствуйте. Ну, хотелось бы пожелать закончить наше выступление, чтобы действительно все не были равнодушны. Я бы лично хотел бы призвать, так как я занимаюсь экологической акцией, пожалуйста, будьте уважительно относитесь к себе, как к окружающей природе, не мусорьте, пожалуйста. Действительно, весь мусор накапливается подводный, его не видно, его никто не может убрать. Он захламляет, делает некрасивым и нас неприятными людьми. Поэтому будьте чище, уважайте друг друга, не мусорьте и во внутренних водоемах, в море. Когда мы приезжаем в гости к кому-нибудь поедем, ну, мы и там поможем что-нибудь сделать. Поэтому будем рады и вас видеть здесь, если будем у кого-то в гостях, всегда поможем. Спасибо, до свидания.
Спасибо. Александр Иванович.
Ну, в принципе, все уже сказано. Что можно добавить? Будем работать. Приходите, помогайте. Вот для библиотеки, для детской собираем книги простые. Жак-Ив Кусто. Это, и так далее. Для музея собираем снаряжение старое, какое-нибудь уникальное. Вот простые деревянные ружья. Или что-то совсем старое нужно. Такое. Если у вас есть, можете поделиться. Связывайтесь с нами. Мы разместим это в музее от вашего имени. Все, спасибо.
Вячеслав?
Ну, я, наверное, подытожу тогда. То есть, АПДКС
состоялось. ПДКС развивается, живет, и я думаю, что вот благодаря в том числе и таким вот передачам о нашей деятельности узнает все больше и большее количество людей, и больше людей будет помогать нам, да, соответственно, помогая ПДКС, эти люди будут помогать подводной охоте, ну, в целом, как отрасли человеческой деятельности, да, вот, ну и будут помогать в целом всем подводным охотникам. То есть чем больше людей вот будут разделять, как бы, наши взгляды, вот, тем, я думаю, будет лучше для подводной охоты, да, будет лучше в целом жить, качество жизни в нашей стране будет улучшаться. Вот, чтобы вот, как правильно говорит Александр Иванович, как правильно говорят ветераны подводной охоты, да, чтобы вот и наши внуки могли увидеть вот такое море, да, какое видели наши деды, чтобы, если вот не мы будем этим заниматься, вот, передавать вот этот опыт, да, и вот это вот передавать молодому поколению, в принципе, вот, всему нашему вот, российскому социуму, вот, вот, эти, вот этот взгляд вообще на подводную охоту, на подводную деятельность, да, вот какие-то, вот как говорил Геннадий Анатольевич, ну, какие-то понятия чести и порядочности передавать людям. То есть, ну, вот если не мы, то кто будет этим заниматься? Поэтому я считаю, что вот мы делаем достаточно, ну, полезное, хорошее дело.
Безусловно. Хорошо, Вячеслав, спасибо. Ну что ж, тогда на этом сегодняшний выпуск будем заканчивать. Большое спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Это было Водолаз Радио. Сегодня у нас в эфире были создатели и руководители Ассоциации подводной деятельности Крыма и Севастополя. Геннадий Приходько, Дмитрий Залютаев, Вячеслав Кулешов, Олег Кузьмин, Александр Радашевский и Олег Пономарев. Я очень благодарен, дорогие друзья, за то, что вы нашли время рассказать о вашей, безусловно, важной и полезной деятельности в нашем эфире. Я очень горжусь моими земляками, горжусь, что вы смогли создать такую ассоциацию и сделать за достаточно короткий срок очень много важных и полезных дел. Я с огромным интересом продолжаю следить за вашей деятельностью и желаю вам всяческих успехов на том поприще, которое вы для себя избрали. Это очень нужное дело. Наших слушателей я призываю учиться перенимать этот опыт и создавать аналогичные организации, аналогичные движения в тех регионах, в которых вы, дорогие друзья, живете. На этом все. Если есть вопросы, задавайте в комментариях к этому выпуску. До следующих встреч. Всем пока.
Спасибо. Пока.
До свидания.
Пока-пока.
Пока-пока.
До свидания,
Александр. Спасибо. До свидания.
Спасибо всем, ребята. Счастливо. Пока.